Впечатление студента. Сергей Островский. Молодой человек из Москвы находит студенческую жизнь в небольшом университете в штате Массачусетс интенсивной и очень непривычной. За ночь пушку опять перекрасили. Вчера вечером на ней было написано «С днем рождения, Джон», а сегодня утром «Сдавайте кровь в студенческом центре с 12 до 7». Пушка, наверное, осталась здесь со времен гражданской войны. Все 2,5 года, что я пробыл в студенческом городке, престарелое орудие служило доской объявлений. Пушка стоит на холме, между крошечной церковью всех религий и зданием ректората. Ее узкий ствол, покрытый многолетними слоями краски, смотрит на студенческий центр и на несколько бостонских небоскребов вдалеке. Я приехал сюда осенью 90-го года и с тех пор привык. Я уже не замечаю того многого, что радовало, удивляло или обескураживало меня тогда. Но есть вещи, к которым привыкнуть трудно. Мне до сих пор трудно привыкнуть к тому, что я поступил в американскую аспирантуру и получил полную стипендию на 3 года. Как это случилось? Кто мне помог? Как этого добиться? Зачем я туда поехал? Каждому из этих вопросов нужно было бы посвятить отдельную статью, но в этот раз они останутся практически без ответа. Ведь все равно читателю будет трудно поверить в то, что все начиналось с 40 писем, отправленных в 40 американских университетов с московского почтампа. Я прочел достаточно туманных рассказов о том, кто, куда, как поступал, чтобы убедиться, что полезнее всего читать американские справочники, где весь процесс поступления описан от начала до конца. Нужно только следовать этим инструкциям, несмотря на то, что написаны они в основном для американцев. Кроме того, нужно очень хотеть учиться в Америке, владеть английским языком, иметь хорошие отметки и доброжелательные отзывы преподавателей. Звучит наивно? Что делать? У меня процесс поступления занял чуть меньше 2 лет, начавшись с безумной мысли о том, что нужно попробовать, и кончившись предъявлением студенческой визы J1 в аэропорту города Бостона. Я закончил с отличием театральный институт в Москве по редкой специальности – театроведение. Я знал людей, которые с этим дипломом работали в Институте Востока, дворниками, политическими деятелями, монтировщиками декораций, а также сотрудниками многочисленных организаций, связанных с волшебным миром литературы и искусства. Все это делает меня сомнительным претендентом на роль типичного русского студента, учащегося в Америке. Впрочем, на такую роль не может претендовать никто из моих соотечественников, с кем я встречался в университете. У каждого, кто пробился сам, а не по налаженному обмену, своя история. Чужие ошибки в данном случае никого не учат. С практической точки зрения, мне не помогли ни американские рассказы Горького, ни одноэтажная Америка Ильфа и Петрова, ни аксеновский «В поисках грустного Бэби», не говоря уже о менее классических трудах о новом свете в кругу близких друзей. Итак, роль типичного русского мне не по плечу. Но с ролью типичного аспиранта-иностранца в маленьком американском университете я справляюсь. Учащееся население университетского городка четко делится на студентов и аспирантов. Студенты и аспиранты существуют в одном университетском пространстве, но друг с другом почти не смешиваются, почти так же, как первокурсники и старшекурсники отечественных вузов. Студенты в Америке учатся 4 года по программе, которая своим разнообразием напоминает русскую среднюю школу, только на качественно более высоком уровне. Иностранцев среди аспирантов гораздо больше, чем среди студентов. В конце 4-го года выпускники получают степень бакалавра. Выбор, на кого учиться, они делают позднее, после окончания университета, если поступают в аспирантуру, которая может длиться от 1 года до 7 и более лет, и в конце которой аспирантов ждет степень магистра гуманитарных или естественных наук или доктора философии, медицины, юриспруденции, в зависимости от специальности. После защиты диссертации Тавский университет присудит мне степень доктора философии в области гуманитарных наук, а Флетчеровская школа международного права и дипломатии, где я занимаюсь параллельно, выдаст диплом магистра международных отношений. Выглядит солидно. Что делать со всеми этими дипломами? Где и какую работу искать и как ее найти? Неприятный вопрос светлого будущего. Спустимся с неба на Медфордскую землю. От тихого поселка Медфорд, где находится Тафтс, можно бесплатно добраться до веселого городка Кембридж и Гарвардского университета. 10 минут на велосипеде или 25 пешком. До Бостона минут 40. И $1.50 за поезд. До Москвы часов 20 пути и $700 туда и обратно. Стипендии на жизнь хватает, но в Москву не разъездишься. Мои путешествия в течение учебной недели ограничиваются передвижением между аспирантским общежитием на вершине холма и факультетом у его подножья. Путешествие под гору занимает 3 минуты, обратно 6. Между этими двумя точками расположен весь студенческий городок маленького частного университета Тафтса, где учатся 4400 студентов и 1200 аспирантов, не считая медицинского и ветеринарного факультетов, которые находятся вне студенческого городка. Однажды я попал в университет штата Огайо. Там одних студентов около 60 тысяч. Между аудиториями и общежитиями ходит автобус. Сравнить эту громаду с Тафтсом невозможно. Все университеты разные, и жизнь в них разная. Так что мои наблюдения над собственной жизнью никак нельзя назвать обобщением. Все начинается в воскресенье вечером. Студгородок, пустой и тихий в выходные, снова наполняется народом. В библиотеке и компьютерном центре оживленно. Все домашние задания, не сделанные за 2 дня, делаются в поздний воскресный вечер. Поэтому я не иду ни в библиотеку, ни в компьютерную. Сижу дома и пытаюсь читать. Нужно составить расписание на будущий семестр. Список лекций и семинаров напоминает газету. Там собраны все факультеты университета. В принципе, я могу записаться на любой курс лекций. На самом деле, я смотрю только на лекции театроведческого факультета и Флетчеровской школы. Через час расписание составлено. Я решаю записаться на 2 театроведческих семинара и на 2 курса лекций по международному праву. В Москве мне пришлось бы учиться в 2 разных институтах, чтобы осуществить такую необычную комбинацию. Я иногда завидую американским студентам, которые проводят 4 года в университете и за это время сознательно выбирают себе будущую специальность. Им не приходится делать этот выбор на кухне раз и навсегда в 17 лет. Утро понедельника наступает всегда. На первом этаже на кухне стоят грязные сковородки. Кто-то не вымыл вчера. Могу предсказать реакцию моих соседей по общежитию. Обаятельная Мэри Лэл из Пуэрто-Рико будет от этого в отчаянии. Голландка Антин просто ничего не заметит. Аспирант-философ Джон из штата Пенсильвания вообще так рано не встает. Яблоко заменяет завтрак. И через пару минут я уже в университетской канцелярии и кладу в ящик свой список из 4 предметов. Сотрудница регистрационного отдела потом наберет на компьютере номер моего студенческого билета и откроет электронную папку с моим именем. Мне иногда кажется, что вся моя университетская жизнь заключена в этом компьютере, как жизнь Кощея Бессмертного в яйце, только наоборот. Пока меня не нашли в компьютерной памяти, меня как бы не существует. Я равняюсь записи в компьютере. Как только на экране высветились мои данные, все в порядке. Выбранные мной предметы заложат в компьютер, потом распечатают на бумаге и пошлют мне по университетской почте. Преподаватель тоже получит список с именами всех студентов, записавшихся на курс. В конце семестра напротив каждого предмета появится отметка от A до C. Хотелось бы, конечно, A, но и B тоже неплохо. Впрочем, это будет только в конце семестра. Предаваясь грустной мысли о компьютерном равнодушии и обычному настроению в понедельник «всем на всех плевать», я сталкиваюсь у выхода с Яной из международного центра, он же деканат по работе с иностранными студентами. Все административные службы, канцелярия, проректоры, президент университета и прочее начальство расположены в этом здании. Яна помнит меня и здоровается по имени. То, что она запомнила мое имя без всякого компьютера, приводит к противоположной мысли: «Ах, как здесь заботятся о каждом человеке». Одно горе с этими обобщениями. Через международный центр прошел каждый из иностранных студентов ТАФЦа, собравшихся из 90 стран мира. Там хранится информация о наших визах, паспортах и прочих важных делах. Когда я попал туда в первый раз, мне показалось по ассоциации, что функция деканата по работе с иностранцами включает многое, но только не заботу о человеке. Лед растаял на лекции адвоката, которого деканат пригласил выступить перед иностранными студентами. Лекция сводилась к тому, как найти работу и остаться в Америке, не нарушая уголовного кодекса и правил, но и не подчиняясь слепо распоряжениям американского правительства. Я не верил своим ушам. Мне казалось, что совершается должностное преступление. Разве деканат по работе с иностранцами и американское правительство не заодно? На мой вопрос Яна ответила просто: «Ведь мы существуем и работаем для вас, а не для американского правительства». В этот момент я понял, что два флага на центральной лужайке, американский и тафтский, не декоративная формальность. Конечно, ТАФЦ существует по американским законам. Законы законами, но в частном университете интересам студентов придается особое значение. Обо всем этом я размышлял, спускаясь по холму в библиотеку. Но надо ли говорить, что в библиотеке тоже стоят компьютеры, которые заменяют сотни ящиков с каталожными карточками? Если книги нет в нашей библиотеке, то можно запросить по компьютеру все университетские библиотеки США и еще 80 стран. Ответ придет через 10 секунд. Книгу пришлют через несколько недель. Также можно искать статьи по определенной теме или определенного автора. За несколько секунд компьютер просматривает сотни тысяч статей. Компьютерная лихорадка охватила меня на втором году обучения, когда я научился печатать по-английски вслепую и использовать разные методы компьютерного поиска. Среди практических навыков, полученных в Америке, эти я отношу к самым полезным. Достаточно присесть к компьютеру на минутку и незаметно для себя провести около него час. Время сжимается в комок. Если после этого не успеть забежать в столовую перед семинаром, то на голодный желудок материал будет плохо усваиваться. Первый год беспощадной экономии обычно сменяется вторым и третьим годом более спокойного существования. Обед в университетской столовой уже не кажется неоправданным расходом $3 или $5. Первый месяц глаза разбегаются от разнообразия. Потом выясняется, что все разнообразие составлено из 6 основных компонентов: пиццы, жареной картошки, гамбургеров, яиц, бутербродов и салата. Бесплатной добавкой к обеду служит ежедневная университетская газета «Tufts Daily». Если New York Times – это окно в бушующий мир, то «Tufts Daily» – форточка в университетский мирок. В нем тоже бушуют маленькие страсти. Университетская полиция запретила вечеринку в общежитии. Один студент списал у другого, обоих выгнали из университета на несколько семестров. Во флетчеровскую школу приезжал русский посол. Общество лесбиянок, бисексуалов и гомосексуалистов приглашает на лекцию и танцы. Афроамериканский клуб сообщает о приезде в Гарвард профессора Анжелы Дэвис. Дискуссия о политической корректности. Дискуссия о политической корректности, или сокращенно PC, не прекращается никогда, ни днем, ни ночью. Своим тотальным, почти тоталитарным подходом и обличающей нетерпимостью она напоминает идеологические чистки, а также промывание и полоскание мозгов. На тему политической корректности написаны бесчисленные тома и диссертации, проведены миллиарды обсуждений, сделаны тысячи административных выводов, выговоров и выдворений. Добровольными активистами политической корректности становятся в основном студенты, но случаются и аспиранты, и педагоги. Говорят, что PC – такое же радикальное университетское движение, как хиппи в 60-е, и что оно пройдет также бесследно. Но сегодня между PC и хиппи – идеологическая пропасть. Сильно упрощая, можно описать PC в двух словах – идеологический ревизионизм. Пересмотр сложившихся норм и ценностей происходит на расовой, половой, культурной и прочих почвах. По-русски типичное политически грамотное высказывание можно всегда начать с риторического вопроса «Кто сказал?». Кто сказал, что Шекспир, Чехов и Хемингуэй – это хорошо? Кто сказал, что мужчина главный в семье? Кто сказал, что гомосексуализм – это неправильно, а гетеросексуализм – правильно? Кто сказал, что Рембрандт лучше наскальных рисунков азиатского клана, а? Кто сказал, что Моцарт гармоничнее звуков, издаваемых африканским племенем Б во время ритуальных танцев? Кто сказал, что экология – это не самое главное? Кто сказал, что белое лучше черного? Кто сказал, что человек должен быть мужского рода? Кто сказал, что Колумб открыл Америку? Кто сказал «девушка»? Риторические вопросы не требуют ответа, они его подразумевают. И все же активисты PC разъясняют при случае, что им известно, кто сказал. Это был мужчина и, что еще хуже, белокожий. Общество, как известно, было подчинено интересам белых мужчин. Они и сказали политически неграмотные вещи на своем политически несознательном языке. Они и установили ложные ценности. А скажем, негритянские лесбиянки или белые феминистки были лишены многих прав и не могли воздействовать на общество. Поэтому нужен новый язык, новояз. Не человек, а персона. Не девушка, а молодая женщина. Не инвалид, а персона с инакоразвитыми способностями. Не негр или чернокожий, а афроамериканская персона. Поэтому тот, кто сказал иначе, и есть политически несознательный ренегат, колониалист, расист, преследователь и инако занимающихся любовью, и ему не место в обществе и в университете. Подобный радикализм в университете приводит к смешанным результатам. Например, права угнетенных групп общества, женщин, этнических меньшинств, гомосексуалистов и лесбиянок и других утверждаются на всех уровнях, от университетских правил поведения до уголовного кодекса, и они получают возможность быть равноправными членами общества с равновеликой зарплатой. Окружающая среда становится чище. Но высказывания, статьи, произведения искусства подвергаются идеологической цензуре и самоцензуре. Студенты из бедных семей лишаются большой стипендии от Министерства обороны, так как армия не уважает гомосексуалистов. И Шекспира, естественно, можно не читать. И так далее. Закрыта газета, проглочен обед и новости. Учение свет, не учение тьма. От студенческого центра до аудитории – два шага. Радикальные дискуссии иногда звучат на гуманитарных факультетах. Однако говорят, что на математических семинарах и лекциях по физике они не слышны. Политическая подоплека закона о всемирном тяготении пока не рассматривается. И математические формулы обязательны для всех студентов вне зависимости от их расового происхождения и половой ориентации. В отличие от студентов, аспиранты в силу своего возраста и возросшей сознательности отдают большую часть сил и энергии изучению предмета. На первом занятии по каждому из предметов, на который я записался, профессор даст мне список литературы, расписанной по количеству занятий. Читать полагается не в конце семестра, а к каждой лекции. Я успеваю прочитать обычно от 50 до 90% заданного к следующему занятию, когда как. В начале семестра каждый профессор обычно исходит из того, что аспиранты знают очень мало по данному предмету. Не знать что-то в начале не стыдно. Если ты до приезда в Америку занимался этой темой, то нет большого подспорья в учебе. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что высшее образование, полученное в России, было хорошего качества. К концу семестра ты должен хорошо разбираться в предмете. За это аспиранты платят университету и, значит, своим профессорам около 17 тысяч долларов за 9 месяцев учебного года. Все экзамены письменные. Иногда это курсовая, которую нужно сдать в конце семестра. Иногда письменный экзамен в классе на 3 часа. Последний экзамен, который я сдал зимой по международному праву, длился 8 часов. Нужно было получить вопросы у профессора в 9 утра и вернуть написанные ответы в 5 вечера. Писать можно было где угодно и пользоваться любимыми материалами. Это были самые стремительные 8 часов в моей жизни. Утром нырнул, вечером вынырнул. Потом несколько дней отдыхал. Но в начале семестра эти 8 часов тянутся долго. Целый день. После семинара или лекции нужно опять идти в библиотеку. Где-то что-то все время происходит интересное. И Бостон вроде бы рядом. Но сегодня опять не получается туда выбраться. Опять не успел что-то дочитать, а уже полночь. Сковородки на кухне вымыли. Венди из Гонконга смотрит в общей комнате телевизор. Кто-то звонил мне днем. На автоответчике мигает красная лампочка. Пришел счет за телефон и приглашение бесплатно посетить психолога-консультанта, если я испытываю моральные трудности. Моральных трудностей я в настоящий момент не испытываю, только материальные. Со злостью думаю, что лучше бы они зубы лечили бесплатно. Но этого в моей страховке не записано. Зато если я вдруг сойду с ума от зубной боли, тогда добрый бесплатный университетский психиатр к моим услугам. Еще я думаю о том, как много было друзей в Москве. Как у всех хватало времени друг на друга. Здесь не то. Есть знакомые и несколько друзей, но кроме самых близких времени ни у кого ни на что нет. На классический вопрос «как дела?» ответ «нормально» ты уже получаешь за своей спиной. Мимо, мимо. Другой ритм, другая культура, другая и интересная жизнь. Так проходит неделя. Выходные дни, свободные вечера и каникулы – тема отдельного рассказа. Об этом, наверное, болтают студенты в воскресенье вечером, когда компьютерные лаборатории и библиотека заполняются народом, и когда поздно ночью на вершине холма очередной некто перекрашивает пушку в новый цвет и пишет на ней свежее объявление. Марк плюс Нэнси равно...
Victory! FC! By the Dutchers!